говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Вы знаете, что довольно давно, можно сказать, несколько месяцев назад, может, даже уже почти год, Алексей Навальный выступил с идеей умного голосования. Мы расскажем в своем сюжете о том, что это такое. Потом случились события, о которых вы все прекрасно знаете. Их всех арестовали, этих оппозиционных депутатов, кандидатов в депутаты, которые хотели стать кандидатами в депутаты Московской городской думы. Но Алексей Навальный не отменил идею умного голосования. Тем не менее, он зовет на выборы, несмотря на то, что оппозиционные депутаты на них не идут. Давайте посмотрим сюжет об этой идее и о том, кто разделяет ее, кто не разделяет. Давайте сначала с этого начнем. Да.
Осенью прошлого года политик Алексей Навальный объявил о создании проекта «Умное голосование». Цель проекта – лишить партию «Единая Россия» голосов на региональных выборах, в том числе на выборах в Мосгордуму. По словам Навального, чаще всего кандидаты от этой партии получают гораздо меньше 50%, но все равно побеждают, используя разрозненность политических сил. Стратегия предполагает голосовать за того оппозиционного кандидата, у которого будут лучшие шансы на победу. Пусть даже это будет кандидат от КПРФ. Определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального. За 2 недели до выборов эта стратегия получила новый виток обсуждения в обществе. Михаил Ходорковский выступил с критикой умного голосования. По его мнению, нельзя заставлять человека голосовать за того кандидата, за которого при других обстоятельствах он не проголосовал бы. Ходорковский призывает обязательно идти на выборы и отдать свой голос за того кандидата, за которого позволяет совесть. А если в списке приличного человека нет, испортить бюллетень. Гарри Каспаров также настроен против стратегии Навального. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал пост под заголовком «Аморальность умного голосования» и подчеркнул, что для оппозиции участие в выборах не только бессмысленно, но и вредно. Что касается незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, их поддержка умного голосования неоднозначна. Илья Яшин называет стратегию неприятной, но эффективной. Дмитрий Гудков предлагает голосовать только за тех кандидатов, кто разделяет требования отпустить арестованных заложников и готов заявить о такой позиции публично. Юлия Галямина предлагает своим сторонникам 2 варианта. В рамках умного голосования поддержать того кандидата, который подпишет соглашение, направленное на продвижение идей из ее избирательной программы, или в том случае, если ни один кандидат не согласится с предложенным соглашением, вписать в бюллетень ее имя, таким образом испортив бюллетень. По словам Галяминой, стратегия Навального прагматичнее, но в таком случае она передает свой политический ресурс человеку, за которого не может поручиться. Также в «Новой газете» опубликовали сразу 2 материала с противоположными мнениями на тему умного голосования. Социолог Григорий Юдин видит в этой модели поведения на выборах одни плюсы. По его мнению, стратегия эффективна хотя бы потому, что партии вроде КПРФ и «Справедливой России» всегда следуют за тем, у кого сила. А сегодня сила в Москве не на стороне мэрии, а как раз на стороне разозленных москвичей. Политолог Борис Вишневский, напротив, не находит в умном голосовании ничего умного. Он считает, что не стоит голосовать за всякий сброд, ведь кандидаты из других партий все равно станут провластными. Также он напомнил, что другие предложенные Навальным стратегии в 2011 и 2018 годах ни к чему не привели. Реальные имена тех, кого в рамках умного голосования предложит поддержать команда Навального, пока не названы.
Ну вот примерно так. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Михаил Фишман, журналист. Михаил, здравствуйте. Михаил, Московской студии. С нами Гарри Каспаров. Гарри, здравствуйте. Гарри, на связи. Здравствуйте. Хорошо вас видно, слышно. Здравствуйте. С нами Александр Морозов из Праги. Здравствуйте, Александр. Александр, политолог. Здравствуйте. Итак, вот я сразу спрошу у Михаила Фишмана, как вы считаете, мэрия Москвы, она все это слышит тоже, наверное, ну, сидит у нее пресс-служба, все это ей приносит, все эти справки.
Не только пресс-служба.
Ну, и не только пресс-служба, да-да-да, то есть информированные товарищи там сидят. Как вы считаете, вот какие эмоции, вот я просто вот встать на их точку зрения, какие эмоции положительные или отрицательные вызывает у них идея Алексея Навального? С одной стороны, конечно же, отрицательная, потому что он призывает голосовать за депутатов, за кандидатов, которые не принадлежат к партии «Единая Россия». Это плохо для них, наверное, потому что они хотят видеть в своей доме своих людей. С другой стороны, может быть, они испытывают, наоборот, положительные, позитивные эмоции, потому что они понимают, что своих депутатов они все равно проведут, а людей придет побольше, и выборы будут посолиднее. Вот как вы считаете, как они это...
Ну, мне кажется, история в округе, где баллотировался Илья Яшин, но не смог, потому что он сидит в спецприемнике и снят с выборов. История с кандидатом-коммунистом, который снялся с выборов на следующий день после того, как Яшин призвал за него голосовать, отчетливо демонстрирует, как в мэрии относится к умному голосованию Алексея Навального. Реально его боятся. Это совершенно очевидно по истории с Колмогоровым. Более того, понятно и известно, что умное голосование является предметом брейнсторминга в мэрии уже в течение последних недель, двух-трех. Что делать, как ему противостоять, как действовать. Ну и история, еще раз, история с Колмогоровым это отчетливо подтверждает. Просто если нужны были еще примеры, то зачем? Вот он просто у нас перед глазами. Как только умное голосование себя проявило каким-то образом, тут же последовала реакция. Это означает, что мэрия видит в умном голосовании своего очевидного политического противника на сегодняшний момент.
То есть им это голосование не нужно. То есть если выбирать, например, если бы этим людям...
Это проблема, это огромная проблема.
То есть если бы выбирать, вот если бы выбирать между двумя позициями, например, они вот перед ними на столе лежат две бумажечки, две карточки, красненькая и зелененькая, на красненькой написано, мы выберем вот полный, ну, бойкот этих выборов со стороны этой маленькой группы людей оппозиционных, и выберем умное голосование. То скорее они, скорее лучше, чтобы не пришли эти люди совсем, так вы считаете, для них?
Ну, бойкота мэрия не боится. В мэрии тоже не дураки сидят. То есть разные там есть люди. Но есть люди, которые давно занимаются выборами, и собаку на них съели. Они прекрасно знают, что такая мера, как бойкот, просто не работает. Никогда не было ни одного эффективного бойкота выборов. Просто не существует в природе. История не знает таких примеров. Поэтому зачем им бояться бойкот? Нет, бойкот они не боятся.
То есть
просто
для них это совершенно абсолютно...
А что будет? Что такое бойкот?
Слону-дробина.
Какой будет результат, который принесет для них дополнительные проблемы.
А умное голосование, вы считаете, что они думают, что действительно может повлиять на результаты их выборов?
Судя по тому, что случилось с Колмогоровым, это несомненно.
Только по одному примеру.
Вот этого достаточно?
Достаточно. Хорошо. Гарри Каспаров с нами на связи. Гарри, я задала бы вам тот же вопрос. Как вы считаете, власти... Им совершенно все равно. Вот их уже не беспокоит идея бойкота совершенно. Потому что они 100 раз проходили, они к этому уже привыкли. Эта группа достаточно малочисленна, которая, ну, не придет и не придет, мы без нее обойдемся. Либо они все-таки побаиваются, и при этом они боятся вот этого умного голосования. Вы как считаете, ситуация, если они действительно боятся, может быть, остановиться на этой идее?
Такое ощущение, что мы говорим об этом первый раз.
Ну да,
мы говорим об этом первый раз. Нет, но я говорю о том, что сама идея участвовать в выборах, бойкотировать их, такое ощущение, что она возникла только сегодня. Много лет этот спор идет, больше 10 лет уже. И мне кажется, вот все-таки те, кто продолжают с таким упрямством говорить о том, что только походы на выборах могут что-то изменить, все-таки должны оценить результаты вот этих вот своих призывов. За эти годы власть заматерела... Режим из мягко-авторитарного стал, ну, как минимум, жестко-авторитарным. В принципе, мы имеем дело с персоналистской диктатурой. И вообще нельзя рассматривать московские выборы как вот такую, как бы, ну, вот, существующую в вакууме политическую реальность. Речь идет вообще о, как бы, о столице путинской России в данном случае, как бы здесь ключевая точка. И в ней, мне кажется, отражаются вот все те проблемы, страхи, фобии, власти в максимально усиленном виде. Чего эта власть боится, в принципе? Власть боится, на самом деле, только одного. Это потери собственной легитимности за пределами России. Мы это видели много раз уже. И не случайно Путин козыряет фамилией Митрохин на встрече с Макроном. Потому что вопрос, Путин диктатор или президент демократического государства, является основополагающим для всей российской элиты. Это мафиозная структура, которая интересует сохранение собственной власти и собственных денег. Деньги они хранят не в Сбербанке, и не в Китае, и не в Иране. Поэтому укрепление собственной легитимности там, где находятся их деньги, там, где находятся их реальные авуары, это задача номер один. И поэтому любая возможность подкрепить легитимность вот фиктивным выборным процессом, это очень важно. Если бы это было не нужно, власть бы не тратила бы вот эта мафиозная власть миллиарды и миллиарды рублей на то, чтобы поддерживать эти карманные оппозиционные партии, проводить выборные процедуры. Это необходимая часть витрины демократии, задача которой демонстрировать то, что Путин не диктатор, а Путин как бы законно избранный глава демократического правительства.
Спасибо, Гарри. Я спрошу теперь Александра Морозова, действительно, зачем? Вот зачем помогать власти в том, о чем говорит Гарри Каспаров, зачем помогать Владимиру Путину говорить на всех международных форумах, что, слушайте, ну у нас реальные выборы, у нас цифры, у нас даже вот Навальный участвовал, он даже это однажды сказал, не называя фамилию, что даже у нас оппозиционер в этих выборах, а я его победила, похвастался Путин даже вот так вот своей победой в Москве. И зачем же давать ей вот этот козырь в вашем лице? Вы же, вот, наверное, приехали бы, поучаствовали в московских выборах, если бы приехали в Москву, Александр?
Да, скорее всего, да. Вот, раз, да,
вот поучаствовали бы. Вот для чего вы хотите дать Владимиру Путину или Сергею Собянину лишний повод сказать, что у нас же выборы, закон, у нас вот Морозов в них участвует?
Тут есть, как бы, как ни странно, даже у меня самого целых три разных идентичности. Вот я поясню. Как гражданин, я совершенно следую тому, той позиции, которую занимает Гарри Каспаров. А именно, что это не выборы, это не кандидаты, и участвовать в этом не нужно. Это гражданская позиция. С другой стороны, я хорошо вижу, что у Навального и его людей есть такая довольно занятная перспективная идея политическая. Давайте попробуем за счет такого квеста своего опрокинуть конкретный список конкретного губернатора, продемонстрировав тем самым некоторую сопротивляемость, политическую сопротивляемость. Это интересная идея. Она может оказаться нерезультативной, безусловно, в этот раз или в следующий, через раз, но однажды это может дать какой-то результат. Кроме всего прочего, вторая сторона, что я, конечно, очень дорожу присутствием Навального в российской политике, поскольку он, в общем, борется за представительство и борется для всех нас. Поэтому я не хочу, чтобы он сел раньше времени. И если он выбирает вот такую стратегию, как бы сказать, легалистскую стратегию участия в выборах для того, чтобы сохраниться на площадке, я чувствую, что я должен это поддержать. Но в то же время, как бы, надо сказать, что есть и третья у меня такая сторона. Я думаю, что я обдумываю, вот думаю, портить бюллетени, хорошо ли это. И думаю про себя, что если бы я был моложе, да, наверное, я бы сказал, да, надо портить. Ну, конечно, мне уже 60 лет, и в моем возрасте нелепо портить бюллетени. Поэтому я уклоняюсь от такой стратегии. Вот такая, Лен, ситуация, понимаете? Поэтому... Надо сказать, что во всех предложениях, которые прозвучали, есть определенная логика. Логика и в том, чтобы голосовать по совести тем, кто хочет. Логика есть в том, чтобы последовать за Навальным. И есть логика в том, чтобы вообще не ходить на выборах. У нас, к сожалению, есть такая проблема. У нас граждане при обсуждении хотят такого универсального решения, как бы для всех. То есть скажите мне такую формулу, которая абсолютно успешна и которая бы действовала бы для всех. Но так быть не может. Каждый выбирает свою стратегию.
Существует ли рациональное зерно в той формуле, в которую так довольно упорно, все-таки это популярный человек, известная личность, он упорно ее продавливает, популяризирует Алексей Навальный. Поэтому мы должны все-таки понять, что с ней, с этой формулой. Вот больше в ней плюсов, больше в ней минусов. Мы ее анализируем и разбираем сегодня. И вас бы я хотела все-таки спросить, вы берете, не портите. Вы голосуете способом умного голосования. Вы как вычленяете свою умную кандидатуру?
Ни в коем случае. Я не собираюсь в таком случае ее вычленять. Те, кто собирается следовать умному голосованию, должны последовать рекомендации штаба Навального. Здесь не нужно дальше вникать, потому что как только вы начнете вникать в этих депутатов, то у вас окажутся, как у нас пишут в сетях, одинаковые сорта дерьма. И вы не сможете сделать никакого выбора, потому что тот второй, тот так называемый конкурент фаворита, то есть вот у нас есть список Собянина, это одновременно и список «Единой России», и есть какие-то вторые, у которых по социологии, по некоторым как бы оценкам, процент приближается к кандидатам от списка Собянина. Туда не нужно вдумываться. Вы просто голосуете и все. И тем самым либо происходит опрокидывание собянинского списка, либо нет. Но это покажет только история.
Хорошо. Мы проведем такой, не то чтобы эксперимент, но лабораторную работу. Я вам предъявлю список по своему округу или участку, что-то как это называется, округу. И мы вместе решим, как тут с этим списком работать. Но вот Михаил, Гарри говорил о том, что много лет этой истории. Что нового вы видите? Какой новый поворот сюжета вы видите все-таки в этих дискуссиях сегодняшнего дня вокруг этого голосования?
Я действительно, Гарри Кимович совершенно прав. Этой дискуссии много-много лет. У меня абсолютное дежавю. Я помню эту дискуссию 2011 года, осень 2011 года, выборы, впереди выборы, которые никто не знает, чем закончатся, никто не знает, что произойдет. 4 декабря 2011 года, да, если вы помните, Гарри Кимович активно агитирует за бойкот этих выборов. Борис Немцов агитирует за стратегию порчу бюллетеней. Это называлось «нах-нах» у них тогда. Он говорил, что вот если все массово испортят бюллетень, то получится такая массовая демонстрация. И это вот как будто мы все вышли на улицу. Так я просто цитирую практически дословно. Алексей Навальный говорил, голосуйте за любую партию, кроме партии жуликов и воров. Вот такая была дискуссия. Значит, результат этой дискуссии у нас перед глазами, потому что мы знаем, что произошло 4 декабря. Алексей Навальный в этом споре победил. Потому что голосование за любую другую партию, кроме партии жуликов и воров, я цитирую, то есть кроме «Единой России», привело к тому, что «Единая Россия», если бы голоса были подсчитаны честно, проиграла бы большинство в Государственной Думе. На это власть пойти не могла, допустить, чтобы меньше 50% мест было в парламенте у «Единой России». В результате около миллиона голосов, по независимым подсчетам, были украдены в Москве в буквальном смысле, когда председатели избирательных комиссий через окна выбегали из избирательных комиссий с мешками бюллетеней. Да? И потом фальсифицировали результаты. Да, против лома нет приема. Но стратегия себя полностью оправдала. Она подтвердила, что активная позиция лучше пассивной, эффективнее пассивной позиции. Она поставила власть в ситуацию тупика, когда она вынуждена была показать, что ей нечего больше делать, кроме как начать манипулировать, врать, заниматься подлогами и так далее. Что, безусловно, является моральным, если угодно, выигрышем, в данном случае, победой. Потом говорили, вот, это «Справедливая Россия» голосовала за эти законы бешеного принтера и так далее. Это не играет никакой роли. Очевидно, что тогда эта стратегия оказалась успешной. Сейчас она в более сложном виде нам предложена, потому что действительно с мажоритарными округами, с выборами, где надо выбирать среди людей, фамилии, которые нам за несколько дней должны назвать. И вот я вот у себя в округе не знаю. Вот я вроде уже решил, за кого хочу голосовать, поскольку моего кандидата, за которого собирал подписи, сняли. Значит, я думаю, что я буду делать. Я считаю, что активная политическая борьба проявляется, если уж в мэрии боятся умного голосования, а это факт, значит, как говорилось в одном фильме, хорошие сапоги надо брать. То есть, значит, это эффективный метод политической борьбы. Мэрии так точно думают. Ну, хорошо. Дальше возникает много тактических вопросов о том, как формируется этот список, как, куда, что. Но сама идея, безусловно, уже один раз проверено временем, да, в более сложных условиях, но концептуально, в этом смысле, мне кажется, ничего не поменялось по сравнению с 2011 годом.
Хорошо. Вот я спрошу теперь реакцию Гарри Каспарова на ваши аргументы, главный из которых состоит в том, что вот стратегия бойкота, они все равно выбирают своих, она никак не сказывается на структуре власти, на составе этих органов, а вот этого они боятся, и в конце концов можно опрокинуть, есть шанс, он не может быть не очень большой, опрокинуть собянинский список. Вот что вы скажете, хоть что-то полезное.
Я добавлю маленькую вещь, да. Просто кроме того, какой будет результат, мы не знаем, получится опрокинуть, не получится, если получится, это вообще будет большой результат, но даже если этого не получится, сам факт активной позиции,
попытка
она тем, кто хочет участвовать в политической борьбе, для них, как мне представляется, является более убедительной и выигрышной. То, что не просто сидишь на диване, ты что-то делаешь. Любой протест, любая политическая борьба в Москве, в России выглядела до сих пор таким образом.
Но чисто психологически, по-моему, когда человека обломают, что вот его вытащили на эти выборы, а он, в конце концов, еще раз получил дулю в кармане, он пошел, проголосовал.
Меня не беспокоит.
Вас не беспокоит?
Меня не убудет.
Гарри, что скажете вот на эти аргументы?
даже не знаю, где начать. Да, действительно, ситуация в 2011 году Михаилом была описана правильно. Но, ну, во-первых, выводы абсолютно неверные он сделал. А кроме того, он забыл сказать, что основным аргументом на тех дебатах на последней осени, которые Алексей, я думаю, действительно убедительно выиграл, потому что в тот момент была свежесть идей, и он очень активно говорил о том, что если мы все проголосуем за КПРФ, за СР, бог знает за кого еще, то тогда эти партии станут реально оппозиционными. И Борис, и я говорили о том, что это невозможно. Что Миронов и Зюганов никогда не пойдут против Кремля. Поэтому, если говорить о том, кто был исторически прав, это совершенно очевидно. Да, действительно, возмущенные люди итогами этого голосования вышли на улицу. Кстати, хочу напомнить Михаилу, что организовывали все эти массовые мероприятия участники «Солидарности», движение, которое мы создавали с Борисом Немцовым. И если бы не офис «Солидарности» на Покровке, ничего бы этого не было, потому что именно с этого началось массовое движение, с первого митинга на Чистопрудных, и потом центр всего протестного движения находился именно там. А теперь прошло 8 лет. И, в общем, мне кажется, достаточно очевидно, что ситуация сегодня кардинально отличается, ровно потому, что мы знаем все про эти так называемые оппозиционные партии. Не потому, что они голосовали там только за список Димы Яковлева, за какие-то другие уродские законы, за аннексию Крыма. Они никогда не были оппозицией. И это ровно то, о чем Борис и я говорили в 2011 году. И ровно это было доказано на вот так называемом, как бы, вот, умном голосовании 2011 года. В тот момент это, конечно, помогло развернуть протестное движение. Но сейчас никаких надежд на это нету. И кроме того, добавляется еще то, что я написал в своей статье, аморальность. Я вообще правильно понял Александра Морозова, который говорит, что голосовать так, как сказал Навальный. Но вообще, мне кажется, это вообще звучит чудовищно. Потому что свободный выбор подразумевает мою возможность как бы самому выбирать, за кого я хочу голосовать, а не так, как мне укажет умное голосование под руководством Алексея Навального. Вот. Кроме того, надо сказать, что призывая людей участвовать в том, что Михаил, на мой взгляд, совершенно просто неаргументированно называет политической борьбой, отвлекает людей от того, что власть на самом деле на выборах не меняется. И вот эта постоянная фраза «опрокинут список Собянина», ну, наверное, может быть, его и опрокинут. Только я полагаю, что бенефициариями будем не мы с вами, не простые москвичи, а какая-то другая кремлевская башня. Совершенно очевидно, что, скажем, как бы внутри сегодняшней власти идут различные разборки. Собянин имеет массу врагов, и я не сомневаюсь, что многие из них, в общем-то, хотели бы увидеть ослабление пальца Собянина. Какое это имеет отношение к нашим интересам, к борьбе за демократизацию России, мне непонятно. Более того, я повторяю еще раз, сегодня голосование по этой системе вредно и аморально, потому что оставляет за бортом тех, кто будет сидеть. Голосовать за тех кандидатов в депутаты, которые не пошевелили пальцем, чтобы помочь арестованным, более того, даже некоторые из них поддерживали, это уже, мне кажется, просто предательство того протестного потенциала, который, безусловно, будет слит, если умное голосование станет как бы позицией для большого числа граждан.
Спасибо, Гарри. Я вот действительно обращу вот наконец-то Александру Морозову сейчас список своих кандидатов в своем округе, в котором должен был баллотироваться Константин Инкаускас, но его, как известно, сняли с выборов. И вот кто остался. Вот представьте себе, что приходит человек... Кстати говоря, вы можете, каждый из вас, ознакомиться со своим списком и с тем, кто эти люди в своем аккаунте на госуслугах. Но что видит человек, который открывает? Вот сейчас я открыла это и распечатала для вас. Это очень интересно. Вот вопрос-то будет ровно такой. Хорошо, будет прокинут собянинский список. Но кто придет? Вот давайте я вам прочитаю, кто остался без Инкаускаса на трубе. Жандарова Юлия Александровна. Выдвинута партией «Справедливая Россия». Работает она председателем правления автономной некоммерческой организации «Центр природообустройства и социального прогресса, экология и блага». Это партия «Справедливая Россия». Зверев Сергей Иванович. Место жительства Москва. Сведения о профессиональном образовании. Основное место работы – Московская Государственная Дума. Занимаемая должность – депутат. Самовыдвиженец, беспартийный. То есть никакая партия здесь не указана. Третий человек по имени Милешин Андрей Леонидович. Выдвинул коммунистами Коммунистической партии. Работает угадайте, кем? Главным специалистом административно-технической службы команды управления проектом Сколково. Служба управления проектами. Это третий человек. Вы не волнуйтесь, их всего пятеро. На самом деле их так отсеяли довольно жестко. Никитина Любовь Евгеньевна зарегистрирована, выдвинута коммунистами. Кстати говоря, видите, уже двое от коммунистов. Занимаемая должность – индивидуальный предприниматель. Что мы можем о ней понять? Ничего. Шман-царь Юлия Александровна, выдвинута она ЛДПР. Основное место работы – администрация губернатора Московской области. Занимаемая должность – помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва Свинцова А.Н. по работе в Московской области. Вот это мой список в моем округе. Но самое интересное, что я, конечно, работаю здесь на радио, готовлюсь к эфиру, поэтому я нажимаю на кнопочку, кто же такой этот Сергей Зверев, который самовыдвиженец, про которого известно только, что он депутат Московской городской думы. И оказывается, что этот самый Зверев, на самом-то деле руководитель региональной общественной приемной, председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в городе Москве. Самый, что ни на есть, единорос, скрывающийся под вот этой вот самовыдвиженец, вот под этим светлым названием. Депутатом городской думы он работал вечность, он работал и в 2009 году с 2009 по 2014, и с 2014 по 2019. Он бесконечный депутат Московской городской думы. Скорее всего, это и есть человек Собянина. Об этом никто не узнает из тех, кто не откроет, не нажмет еще одну кнопочку, не ведет в поиск. Сколько таких Александр Морозов, я хочу вас спросить, людей, которые поинтересуются, а кто же такой этот Сергей Зверев? И что будет за список? Вот я вам прочитала своих кандидатов по своему округу. Опрокинем мы этот собянинский список. И что мы получим? Любовь Никитину, индивидуального предпринимателя, что вы о ней знаете, что вам даст опрокидывание намеченных уже персонажей, когда вы в итоге-то, ведь никто не баллотируется из тех, кто вам дорог и кого вы уважаете и считаете, что они будут достойными депутатами Московской городской думы. Ну, их мало очень.
Лен, совершенно правильно. Я согласен с тем, что как раз здесь Гарри Каспаров не совсем правильно меня понял. Я не призываю идти и голосовать всех. Вовсе нет. Я, с моей точки зрения, голосовать не надо. И участвовать в этом безобразии не надо с определенного времени. И мне понятны моральные основания, по которым делать этого не надо. И я совершенно с огромной симпатией отношусь к людям, которые просто игнорируют эти безобразные выборы в надежде на то, что в дальнейшем при демократизации будут свободные выборы, и мы будем в них участвовать. Но дело в том, что мне совершенно технологически понятна идея Навального. Она не может быть универсальной. Никто не может призвать всех следовать этой стратегии. Но при этом очевидно, что сам Навальный и его люди в состоянии мобилизовать какое-то количество людей вокруг этой идеи. Эта идея очень простая, еще раз повторю. Лен, нам не нужно, и те, кто собирается голосовать по схеме Навального, им не нужно вдумываться, какие там конкретно кандидаты.
Секундочку, как это им не нужно вдумываться? Он им говорит, вы голосуете там за любого, например, только чтобы он не был от «Единой России». Так тут ни одного нет от «Единой России». Как же им не вдумываться? Это он должен же расследование целое провести, чтобы выявить этого скрытого единоросса. Сколько таких найдется, которые...
Я подчеркну здесь, что, во-первых, в кругу уже специалистов мы знаем всех этих единороссов. Навальный объявит единороссов, этот список будет оглашен. Он и сейчас уже известен для интересующихся, но с точки зрения всей его стратегии он его объявит. В том числе, как известно, они объявят, этот штаб Навального объявит и основных конкурентов. То есть там, где будет, вы сейчас там перечисляете 5 человек, они там все одинаковые, абсолютно все, один хуже другого, условно говоря. Но при этом там два борются между собой. Один из них, это человек, который, как Зверев, который запланирован в этой Госдуме. Именно ради него и устроена бойня, чтобы он прошел туда. В этом смысле слова мне нравится идея, потому что если заранее решено, например, Валерия Косомара станет депутатом при поддержке «Единой России», решением Кириенко, решением Собянина, то это неплохая идея, а против ее.
Мне кажется, что, в общем, любой здравомыслящий человек, он понимает, что на выборах эта власть не сменится. Вот. Это не Украина, не Грузия, это... Нет, не существует никаких предпосылок для так называемых цветных революций. Власть взяла курс на максимальное ужесточение своего политического режима, и поэтому надо просто в этих условиях понимать, где остались уязвимые места. Борис Немцов любил повторять, что в условиях отсутствия как бы демократического изъявления и обратной связи такой собству, понимать, насколько эффективны наши действия, можно только по реакции власти. Реагирует власть реально только на санкционные списки. Вот это то, что по-настоящему волнует и Путина, и Собянина, и всех остальных, и Золотова. Вот, потому что там находятся за рубежом, находятся их деньги, там находятся, как говорится, вот, все их интересы стратегические, семейные, корпоративные. Вот, и поэтому вот этот дорогостоящий балаган под названием выборы крайне необходим для того, чтобы демонстрировать остальному миру, что власть все-таки продолжает там, поддерживать какую-то видимость вот этого демократического процесса.
Да.
Вот, кроме того, выборы в условиях мафиозного государства становятся неизбежным выяснением отношений между разными башнями Кремля. И мы хорошо понимаем, пожалуй, там Михаил и Александр лучше меня разбираются в этих деталях, кто является оппонентами Собянина, кому надо ослабить Собянина. И все, что добьется умное голосование, это то, что кто-то в Кремле просто повысит собственные там ставки в борьбе с Собяниным за какой-то транзит или еще за какие-то там коврики, которые можно будет получить там из рук стареющего диктатора. Какое к этому отношение мы все с вами?
Зачем им выборы, мы, конечно, уже поняли. Зачем они вот либеральной общественности, мы пытаемся понять сейчас. Пожалуйста, Михаил.
Да, ну это вообще большая дискуссия, я бы с удовольствием ее там развернул, но я вкратце возразил бы Гарри Кимовичу в том смысле, что если бы Немцов уповал исключительно в санкционные списки, то вряд ли бы он пошел на выборы в Ярославской области, где он, собственно, стал депутатом. Раз он на них пошел, значит, он, видимо, как-то верил в этот механизм, и более того, это воспринималось его этот самый единственный мандат в Ярославской думе как большая победа демократической оппозиции. Я просто хочу напомнить об этом. Это 13-й год у нас. Это раз. Второе соображение, которое вот сейчас вы называли фамилии, за кого, куда, как Навальный, как мы определим, кто из них провластный, кто из них непровластный, те, кто хотят голосовать против каким-то образом на этих выборах. Да? Значит, проблема, как определить провластного, это действительно не самая большая проблема. Проблема заключается в том, собственно, техническая проблема, которую Навальный говорит, вот я вам сейчас ее помогу решить, заключается в том, как найти вот этого одного. Главное не распылять голоса, а подголосовать против, но за кого-то одного.
Ага.
Поэтому он говорит, я предлагаю вам техническую процедуру, как это сделать, чтобы вы не голосовали один за Пупкина, второй за Сидорова, третий за Иванова,
мы проведем
какую-то работу и определим, мы за вас ее, по сути, делаем, если я правильно понимаю, что он говорит, и определим, за кого эффективнее всего проголосовать в данном случае. И вот это, допустим, получится. И тогда надо, чтобы все голосовали за него, потому что это более эффективно. Тогда у него есть шанс победить того самого представителя закамуфлированного.
Ну, это то, что считает оскорбительным Гарри Кимович, как раз.
Закамуфлированного представителя.
Я
просто объясняю логику Навального. Дальше. И важнейший аргумент заключается в том, что это не... Что вообще Навальный не может один сам своей вот волей, несмотря на то, что он достаточно, ну, собственно, сегодня лидер оппозиции в России, не может перевернуть шахматную вот доску, да, и обыграть Собянина в данном случае. Как он не мог, Навальный, обыграть Единую Россию в 2011 году? Никакой Навальный на это не способен. Здесь важно понимать, какой тренд. И встроиться в этот тренд. В 2011 году Навальный победил Единую Россию с помощью своего лозунга против жуликов и воров. Это он угадал, каковы настроения на фоне падения рейтинга Единой России после рокировки Путина и Медведева, что и люди хотят пойти и продемонстрировать, и тогда там «Справедливая Россия», там была либеральная часть фракции, во фракции «Справедливой России», которая казалась привлекательной, и он угадал это движение, он угадал это направление мысли. И поэтому оно и сработало. Тут кто к кому присоединился, те, кто голосовали против присоединения с Навальным, и он к ним, вопрос очень открытый, на самом деле. И вопрос в том, какова ситуация сегодня. Мне кажется, есть много признаков, по которым она похожа на ситуацию 2011 года, когда упал рейтинг Владимира Путина. Вообще падает рейтинг власти. Как мы видим, уже дано нам то, что произошло с регистрацией и выдвижением кандидатов, которые из процедуры, на которую мы в июне смотрели как на абсолютно техническую, и которая вообще не даст никакого эффекта, эта процедура уже превратилась в масштабнейший политический кризис в России. Есть основания полагать, по крайней мере, можно об этом рассуждать, что сегодня настроения таковы, что призыв к активной позиции, к активным действиям, и к логике, той же логике, которая сработала в 2011 году, может сработать снова. Я просто воспроизвожу логику Навального, но призываю понимать, что речь не идет о том, что Навальный нам все организует. Речь идет о том, что происходит и насколько Навальный в этом смысле попадает в ожидания и настроения людей.
Он не все организует,
людей.
Но он предлагает, вот он вычленит то, за что голосовать рационально. Вот что Гарри Кимович считает неприемлемым, потому что это... Ну, хотя, конечно, это игра. То есть это все равно человек уже идет играть, собственно говоря, в эти выборы. Он уже не
выборы всегда
не
игра.
Выбирает.
Вопрос в том, как мне эффективно распорядиться моим,
да,
моим
это
голосом.
Это как бы новая.
Какая самая эффективная процедура?
Игра, да.
Это вот некоторая валюта. Что я могу
он предложил
сделать?
Совсем новую игру, когда вот он вам, как раньше вы могли голосовать только за одного Брежнева, теперь вы можете проголосовать наоборот за одного, за некоторого персонажа, созданного, высчитанного командой Навального. Но вопрос, вот мы сейчас покажем вам опрос наш на улице. Мы спрашивали людей, как вы относитесь к этому умному голосованию Алексея Навального. Просила я корреспондента оставлять ответы, где они не знают, что это такое. И я не смотрела опрос, но спросила ее, много ли знает, мало знает. Мы запустили опрос в наш Твиттер, как вы относитесь к идее умного голосования. 65% поддерживает интернет-аудитории. Это интернет-аудитория, очень продвинутая. 17% не поддерживает и 18% не знаю, в чем ее суть. То есть 35% уже в этом не участвуют. А вы представляете, как невелик вообще-то процент тем, кто в принципе знает об этой идее. А вы еще с Александром думаете, что он сможет довести до большого числа избирателей московских вот эти кандидатуры выстраданные.
Тут но... дело в том, что совершенно не обязательно доводить до большого числа. Дело в том, что цифры, которыми мы оперируем на выборах в Мосгордуму Москвы, очень маленькие. Это маленькое количество людей. Чтобы вот перевернуть доску, достаточно, чтобы вышло не так много народу.
Давайте послушаем маленьких на улице. Послушаем, что они говорят.
Как вы относитесь к идее умного голосования?
Никак. Не хочу даже об этом говорить. Мне кажется, все из одной колоды. Простите, конечно, за грубость. Ну, будет то Навальный, будет там еще кто-то. Но все примерно одинаково. В политику идут люди примерно одинакового менталитета, на мой взгляд.
Лишь бы те, кто этим занимается, делали пользу, оказывали и нашему государству, и обществу, и гражданам. Мне только за это.
Больше положительно, чем отрицательно. Насколько я понимаю, это подразумевает такую большую прозрачность всей этой системы. Поэтому да.
Правильно сделает.
То есть вы поддерживаете умное голосование?
Да.
На мой взгляд, это единственный мирный способ избавиться от Единой России. Ну, мирным путем более-менее. Вот, и как-то там, и неважно уже даже кто, но не пропустили соратников Навального, но пускай будут другие коммунисты, но главное не Единая Россия.
Ну я за вообще-то, я бы вообще против всех голосовала, потому что ничего умного они не говорят. И не принимают они нормальных законов именно конкретно для рабочих людей.
Ну мне сложно сказать, я не настолько политизированный человек, но если это что-то сдвинет в какую-то сторону, ну наверное, да.
Нет, я еще не знаю, за кого буду голосовать, поэтому я не могу сказать. Я должна посмотреть список и решить, за кого я буду голосовать. Но за Навального я точно не буду голосовать.
Я не знаю про это голосование, простите. А к самому Навальному, я отношусь спорно, скажем так.
Не знаю, сложно сказать, но, наверное, есть какой-то смысл, как какое-то зерно в этом.
Ну, вот нам звонит Сергей из Рязани. Сергей, рада, что вы дозвонились. Вы нам по радио нас слышите, да, сейчас?
Да.
По радио. Видите, надежный оказался способ донесения.
Надежно, да,
нельзя его отключать, радио. Скажите, пожалуйста, Сергей, вы за какую из вот... Ну, во-первых, этих умных голосований вариантов несколько. Например, яблоко предлагает, считает, что умно голосовать за яблочников. Это тоже вариант умного голосования. То есть... Нет, Митрохин. Митрохин? И не только, как он в одном, там еще двое, есть яблочки. Три округа, но тем не менее они считают, что есть у вас возможность прийти проголосовать умно за яблочника. Есть такая возможность.
У меня нет.
У вас нет, и у меня тоже нет. А вот у кого-то есть в том, это как раз в том округе, где должна была баллотироваться Любовь Соболь.
Я понимаю.
Да, вот там есть эта возможность. Либо за Самара, это в другом округе. Либо за Митрохина, либо за кого-то еще.
Есть Евгений Бунимович.
Да, есть Евгений Бунимович. Так, Сергей, короче говоря, вы за то, чтобы пойти и умно проголосовать, либо по варианту Навального мы вам вычленим вот из тех четырех, как вот я пересказывала, вот из четырех мы вам вычленим такого, за которого рационально проголосовать. Либо вы идете и голосуете за хорошего человека Бунимовича, или вы вообще не идете, потому что вы легитимизируете эти выборы, и потом вами же потом будет Владимир Путин опираться на вас в своих разговорах с Макроном, что вот вы, Сергей, вместе с Александром Морозовым, поддерживаете эти выборы и честно выбираете московских депутатов или депутатов Государственной Думы.
Да, я вообще не пойду на выборы голосовать. Я вот поддерживаю позицию Гарри Кимовича Каспарова. Да, вот такую резкую, чтобы вообще не принимать участие, чтобы не давать поводу Путина говорить, что у нас демократия, все соблюдается, права человека, все это.
Понятно. Все, ваша позиция. Еще раз спасибо радио, которое нас все-таки доносит до аудитории в прямом эфире. И, Александр Морозов, я все-таки вас еще раз прошу, потому что вы сказали, что вот они обязательно к выборам этот список предоставят. Но я хочу все-таки узнать, как вы это видите, чтобы о нем узнали, об этом списке, если даже об идее умного голосования вы видите, что люди говорят. Они просто не понимают даже, что это такое. Они об этом не читали, не слышали. Это же вникать надо, интересоваться. Ну как это, вот как это доносить все?
Ну, видите, Миша совершенно прав, когда говорит, мы как все, ну как бы как политические эксперты понимаем, что на московских выборах, это все-таки не федеральные выборы, исход голосования решается двумя или полутора тысячами голосов всего-навсего. То есть в борьбе первого кандидата, фаворита гонки, у которого сейчас, условно говоря, 32%, если брать единороссов, и второго догоняющего кандидата, у которого 26%, условно говоря, значит, разрыв в абсолютных голосах для того, чтобы второй победил, составляет примерно 1000 голосов. Здесь совершенно не важно, понимают ли люди в целом на улицах что-то. Здесь достаточно того, что Навальный рассчитывает за счет интересующейся политикой молодежи привлечь людей на выборы. Логика его довольно-таки, мне кажется, симпатичная. И вот еще почему. Потому что он своим усилием привлекает наше внимание вообще ко всем этим кандидатам. Вот представим себе прошлые выборы в Мосгордуму. Там вообще никто не интересовался. Ни первыми там, ни списком Единой России. Никем не интересовался. Их просто как бы нет.
Но, Александр, заслуга не Навального, а уважаемого товарища в Кремле, или кто это все придумал, этот Кириенко, я не знаю, что это был за замысел. Если бы не вся эта вакханалия с этим безобразным выбрасыванием их из гонки, да никто бы эти выборы не заметил и сейчас. Ну что вы, при чем здесь Навальный?
Если бы не участвовали Яшин, конечно, и остальные, конечно, бы их заметили.
Конечно, нет.
Нет. Это все-таки здесь нужно реалистично смотреть. Большая группа муниципальных депутатов, Яшин, Гудков, Галямина, Янкаускас и так далее, разумно объединились все вместе с людьми Навального в этот раз и показали, как бы, что можно создать критическую ситуацию. И они ее создали. Александр. Теперь как бы речь идет о том, чтобы довести ее до конца. В этом смысле слово «логика Навального» не
интересно. Я только о том... Подождите секундочку, я просто объясню, что я имела в виду. Что пока не случилось этой истории, но я же живу в этом информационном пространстве. Вот говорит, Яшин участвует. Ну и что Яшин участвует? Он же не первый раз участвует. Никого, вот они собирали мучительно эти подписи. Но эта тема никого не волновала. Даже они с этим согласны, что это все шло на периферии там политических каких-то там историй, вообще на периферии. Это очевидно так. Ну, хорошо.
Ну, просто выяснилось по факту, что это...
Мы остались здесь при своих. Да. Я считаю, что этих выборов, пока не занялась власть вот жестким закатыванием в асфальт вот этих, их не было. И они никого не... Их не раскручивали, их не показывали. И они никого не интересовали, кроме тех, кто хотел собрать подписи и участвовать в них. Их не было.
Тогда бы они не собрали эти подписи, как они не смогли их собрать 5 лет назад. Значит, была, оказалась какая-то критическая масса активистов, которые, как минимум, эти выборы оказались интересны.
Конечно, конечно.
Значит,
Все-таки это не полная... Нет, совершенно верно. Организация была. Конечно, добровольцы были, недобровольцы были. Организация существовала. Я говорю об избирателях.
Добровольцы не существуют в вакууме. Добровольцы тоже проявление некой общественной воли и ситуации, которая другая, не такая, как 5 лет назад, когда действительно все эти выборы прошли при низкой явке, абсолютно незамеченными, всех сняли точно так же, как снимали сейчас, никто не обратил внимания, и пожалуйста. Сейчас же другая ситуация. Другая атмосфера.
Тогда не было этого вот такого
Соболь
вот...
Соболь сняли 5 лет назад, никто даже не чихнул.
Потому что никто не знал, кто такая Соболь. Ну, вы сравните фигуру Соболь тогда и сейчас, 5 лет назад. Нет, тогда такого массового, безобразного выбрасывания оппозиционеров ярких, конечно, не
когда
было.
Когда у Путина был рейтинг 86%, а теперь 60 там с чем-то.
Александр, продолжайте, пожалуйста. Извините, что мы вас прервали.
Нет, я совершенно тут Михаил как бы продолжает. Вот. Я хочу еще раз подчеркнуть. Понимаете, дело в том, что, конечно, стратегия Навального, она подходит не каждому человеку. И мне это понятно хорошо. Ясно, что значительная часть людей вообще этим не интересуется, этими выборами. Стратегия Навального, если мы ее обсуждаем, подходит той молодежи в значительной степени, которая смотрит на всю эту политическую верхушку. Им там безразлично. Единая Россия, справедливая Россия, мрачные пиджаки. Такие деды какие-то. И кто там из них там лучше, хуже, не важно. Им только важно показать, и это очень правильная идея, показать, что если вы нам навязываете вот как бы список со стороны мэрии, то мы можем как бы вам показать, что это не так, потому что мы располагаем некоторой свободой. Мы не можем провести своих кандидатов, вы их сняли с выборов, но мы можем взять и опрокинуть, как бы сказать, ваш список. Это, может быть, не получится, но для той молодежи, которая входит сегодня в жизнь, как бы как избиратели, для них это будет важный опыт. В этом смысле слова, на мой взгляд, Навальный молодец, что это предлагает. Конечно, это подходит не всем, и, естественно, не все пойдут, и хорошо.
Хорошо, я спрашиваю про молодежь у Гарри Кимовича, но сначала Наталью послушаем из Москвы, потому что я радуюсь каждому звонку. Здравствуйте, Наталья, по радио слушайте нас.
Я вижу и по Ютубе,
по сайту,
по iPad, и по радио.
Так,
ну,
как вы, хорошо, отлично, как вы поступите?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что... Я хочу возразить, вот у меня, конечно, и Фишману, и, значит, Морозову возражения большие, потому что очень наивные представления, и даже, я бы сказала, вообще просто не отличаются разумом. Потому что, значит, что значит опрокинуть насчет вот списка, насчет, значит, там, списка Собянина? Это одна команда. Собянин не сам по себе. Он в команде представителей власти, да, сегодняшней. Во-вторых, конечно, ничего эта власть не боится. Кого там наивно совершенно представляешь, там чего-то боится эта власть. Это, конечно, совершенно ни в какие ворота. В смысле разумного там подхода. Точно так же, как... Совершенно непонятно, для чего привлекать молодежь к выборам власти, к выборам чекистским. То есть вопрос оппозиции не ставила, что власть узурпирована. Зачем привлекать к людям, которые совершили преступления, к участию в этих выборах молодежь?
Спасибо, Наталья, спасибо. Надо, чтобы осталось время у Гарри Каспарова ответить. Вот, Гарри, что вы думаете об этой вот об этом тезисе Александра? Что для молодежи? Вот он ориентируется на молодежь. Он для них вычленит вот этих кандидатов, для которых это будет, которых нужно будет поставить галочку вот эту, чтобы убить из списка выбор сети Единоросса. И для них это будет такой хороший политический опыт, что мы сделали хоть что-то. Что вы скажете? Для молодежи.
Я не согласен с этим выводом, но сначала хотел бы согласиться с тем, что сказал несколько минут назад Михаил Фишман. Действительно, сегодня ситуация принципиально изменилась. Я не собираюсь возражать по такому разумному объяснению, что сбор подписей идет очень успешно, шел очень успешно, потому что больше людей стали негативно относиться к власти, как бы, и пытаются как-то втянуть политический процесс. Единственное, что я хотел просто напомнить ему, что не только снимали кандидатов там, на прошлых выборах. Если мне не изменяет память, Навального дали писи единоросских муниципальных депутатов, чтобы он участвовал в выборах и чтобы у Собянина был кандидат, который, естественно, должен был проиграть в первом туре. Снова были фальсификации, тем не менее, что очень важно. В тот момент власть заинтересована была в видимости такого конкуренции. Поэтому даже Навальный был допущен руками на выборы. Вот. Сейчас ситуация, конечно, поменялась, потому что отношение к Путину стало гораздо хуже, к режиму стало гораздо хуже. И именно поэтому ухудшение ситуации приводит к тому, что власть уже начинает использовать драконовские методы. То есть вместо там рапиры, там уже такой тяжелый топор. Вот. И в этих условиях говорить о том, что вот мы приведем молодежь, молодежь получит опыт участия в политической борьбе, абсолютно неверно. Это ровно обратный эффект. Люди поняли, что их обманывают. Они вышли на улицу, они протестовали. Кстати, это был стихийный протест, потому что все потенциальные лидеры оппозиции были за решеткой в этот момент. Но был вот этот протест. Если умное голосование, как бы, вот, реализуется в объеме, на который надеется Навальный и его сторонники, это будет означать то, что у большого количества молодых людей возникает иллюзия, что эта власть на выборах меняет. Вот сейчас возникло, мне кажется, очень важное ощущение. Оно было в 2011 году, между прочим. И вот если бы не больше динамики было на 24 декабря 2011 года, вот если бы мы понимали, что надо было тогда ковать железо, как было действительно активировать вот эти голоса, а не разбредаться и там нацеплять на себя белые ленточки, может быть, ситуация была бы иначе. Но сегодня просто продолжение вот той самой стратегии, которая в итоге оказалась скомпрометированной 8 лет назад, 7-8 лет назад, будет, как говорится, работать, естественно, на руку власти, потому что власть хочет, как говорится, чтобы люди сохраняли хоть какую-то минимальную веру в сам выборный процесс.
То есть, первое, молодежь, это вредно для молодежи, потому что она, у нее возникает иллюзия, что власть можно сменить, а ее сменить нельзя. И, во-вторых, я бы там от себя добавила, что она только что увидела на примере этих кандидатов, как попрали все их права, а она идет и участвует в этих попранных выборах.
Я, если можно...
Вот одна секунда, одна. Да. Нет, скажите нет. Нет, вы не хотите сказать нет. Хорошо, я хотела сказать, что нет, я не согласна. До свидания, мы на этом заканчиваем. Сейчас.